Добрый день, дорогие товарищи. Приветствую всех вас на всех наших группах, континентах. Мы идем с вами по развитию той же темы. Сегодня продолжение темы, той, которую мы начали в прошлый раз, восприятие реальности. И тема самая болезненная, самая большая. Я думаю, что она даже самая интересная, потому что она на сегодняшний день и среди ученых, и вообще встречает очень много откликов, отзвуков. Люди очень живо реагируют на это, потому что, несмотря на то, что мы живем в мире наших ощущений, но мы не представляем себе, насколько это все условно. Если Эйнштейн сделал определенный переворот в этом, поставив наблюдателя относительно той картины, которую мы наблюдаем, что как бы все-таки зависит от наблюдателя, что происходит относительно него, и от скорости совместной, относительной между наблюдаемым объектом и наблюдателем может меняться много чего, то мы идем еще дальше. Мы говорим, что не просто время меняется, или какая-то линейная скорость, или расстояние, или величина, размеры, длина измеряемых объектов. А вообще все наши наблюдения, они все условны. И практически то, что мы наблюдаем, не имеет никакого вообще образа. А весь этот образ, он оформляется у нас, именно в наших органах ощущений, в наших границах. Если бы наши органы ощущений имели бы своих границ, то мы бы не могли бы вообще бы сформировать в себе никакую картину восприятия реальности нашей или иной какой-то, потому как именно обладание ограниченными количествами чувств, зрения, слуха, обоняния, осязания, вкус, эти ограниченные 5 органов чувств, они, в общем-то, и дают нам картину, в которой мы себя ощущаем, и которую мы можем этими же органами чувств исследовать, записывать, воспроизводить, из этого строить наши науки. То есть все наши науки являются следствиями именно этих наших органов чувств, в которых мы существуем. Или, если мы их расширяем с помощью определенных приборов, в микро- или в макромиры, микроскопы или телескопы, допустим. Но, в принципе, за всеми этими приборами стоят наши органы чувств, стоит разум, который построен на основе этих органов чувств и только лишь обслуживает их. И поэтому мы не представляем себе на самом деле, что же существует вокруг и вне нас. Так вот, Каббала начинается с того, что книга Зоар описывает нам в качестве отступления очень интересная глава в книге Зоар, так называемый «Новый Зоар». Это дополнение к началу Библии в книге Зоар, где он объясняет, так он нам пишет, представляете, более 2000 лет назад описывается там Земля круглая, как она вертится вокруг Солнца, как люди, которые находятся на одной стороне Земли, для них это день, а на другой стороне Земли для них это ночь, и затем вследствие вращения Земли меняется между ними день и ночь. У тебя есть это записано где-то, Саша?
Нет, к сожалению.
Вы можете это увидеть. Я думаю, что ссылки на это есть во многих местах. То есть просто интересно, насколько Зоар, но правда он был скрыт в течение 1000 лет, и особенно не могли им пользоваться люди, и поэтому не знали об этом, кроме каббалистов и там практически больше никого. Вот. Но как это было вообще написано столько лет назад с такой поразительной простотой и обыденностью вроде бы, ну, просто объясняется то, что существует. Ну, рядом с этим и еще другие всякие и прочие детали нашего бытия, существования. Так вот, Каббала также просто очень объясняет нам наше восприятие реальности. Она говорит так, что реальности нет. Существует только лишь одна единственная сила, которая существует вне нас. Эта сила строит нас, эта сила строит наши органы чувств, и она также и оформляет в нас ее собственный образ, который мы представляем в виде нашего мира. То есть все, что нам представляется, является проекцией этой одной единственной силы через наши фильтры, через наши органы чувств. То есть, может быть, проще это уподобить тому, что существует, допустим, наша голова, и внутри головы, значит, есть зрение, слух. Я извиняюсь, конечно, как я рисую человеческий образ. Так, потом вкус, тактильное ощущение, всевозможные, так, слуховые и так далее. То есть в нас есть 5 органов чувств, которые получают информацию, и эти 5 органов чувств, они работают, тут еще и руки нарисуем ему. Так, тактильное ощущение. Хотя это не только руки, это просто вся поверхность нашего тела. Вот. То есть 5 органов чувств. Вот они перед нами есть. И эти 5 органов чувств, они через определенные зоны в мозгу, они практически получают все эти сигналы. Эти сигналы проходят эти зоны мозга, и затем они транслируются на экран. Вот здесь вот в конце головы, в задней части головы, есть как бы такая проекционная установка. И нам тут показывают кино. То есть рисуют нам здесь, на нашем экране, в задней части мозга, как бы картину того, что происходит снаружи. И вот нам кажется, что эта картина, на самом деле, она снаружи происходит. То, что у нас внутри. На самом деле снаружи нет ничего. Снаружи есть простой свет. Просто свет. То есть одна единая и абсолютно обезличенная такая сила, которая воспринимается нашими органами чувств, вот таким образом рисует нам мир. То есть мир, он только в нас, внутри нас существует. Но нам кажется, исходя из того, что он существует в нас, вот в таком обратном состоянии, что он существует вне нас. То есть картина, которая воспроизводится в нашем мозгу, она на самом деле кажется нам находящийся вне нас, причем абсолютно явно. Это вещественный такой мир, овеществленных предметов, неживая, растительная, животная, человеческая природа, находящаяся в таких связях между собой. Тут жизнь, смерть, тут все что угодно происходит. И на самом деле действительно все это прокручивается только лишь в нас. Вот об этом Зоар пишет с такой потрясающей простотой и очевидностью вроде бы. Нам это и по сегодняшний день тяжело, в общем-то, воспринять. Хотя мы к этому постепенно подходим. Существует подход древних ученых, где, естественно, то, что мы ощущаем и воспринимаем, считается на самом деле существующим. Существуют более современные подходы. Их всего 4 подхода. Каббалистический подход, он 4-й, последний. Где эти подходы, они так и классифицируются по Ньютону, Хьюи Верету, Эйнштейну и так далее. То есть в зависимости от того, насколько мы независимо наблюдаем происходящие процессы. То есть если до Ньютона, включая Ньютона, господствовала теория о том, что то, что мы наблюдаем, то и происходит, то есть время является естественным параметром нашего бытия, то Эйнштейн уже это условие поколебал и доказал, что время это относительное, оно зависит от скорости, от совместной скорости движения сред, одной среды относительно другой среды. Так и называлась его работа, электродинамика движущихся сред. Следующая методика, она пошла еще дальше, это Хью Веретта, где-то впоследствии, где-то 35-й год, если я не ошибаюсь, когда уже было заявлено о том, что не существует просто такой относительности восприятия, как по Эйнштейну, где все зависит от наблюдателя. То есть наблюдатель движется относительно наблюдаемого объекта или каким-то образом меняется относительно наблюдаемого объекта, и он поэтому этот объект ощущает изменяющимся. Нет. Йовретон пошел дальше, он говорит о том, что наблюдение вообще, оно является нечто средним между наблюдателем и наблюдающим объектом. То есть и наблюдатель сам меняется, и наблюдающий объект меняется. И поэтому возникает тут нечто среднее, усредненное между ними. Это знаете, как вот сейчас говорилось, когда в последнее время говорится о том, что если мы наблюдаем какую-то часть Вселенной, значит мы уже вносим туда свои нарушения, свои изменения, свои возмущения. И также мы, если наблюдаем ее, это воздействует на нас, и мы меняемся. То есть получается, что даже просто контакт с любой частью природы, он приводит к тому, что меняется одновременно и наблюдатель, и наблюдаемый объект. И получается нечто абсолютно среднее между тем и этим. Нечто, входящее в контакт с обоими из их состояний, и наблюдаемый объект, и наблюдатель становятся одним общим целым. И именно это он нам пересказывает и раскрывает, наблюдатель. То есть, если ученый наблюдает какое-то явление природы, то он его не наблюдает вне чего-то, он его наблюдает, осознает уже в себе. И поэтому он нам пересказывает, каким образом это явление воспринимается в нем, каким образом он изменился, чтобы его воспринять. В общем, есть в этом описании явления целая сложная конструкция, которая составлена из двух, но она третья. Уже как следствие, вывод из них двоих. А наука Каббала, она идет еще дальше. Она говорит, что нет, дело не в этом, что мы вносим погрешность во Вселенную, даже если мы подсмотрели туда одним глазом. Нет, конечно, да, это верно, но мы идем еще дальше. Дело в том, что вообще нет такого понятия, как существующая вне нас какая-то Вселенная, какие-то объекты. Этого всего не существует. Это все только в наших представлениях. А представления эти, они основаны только лишь на нашем внутреннем желании. Если мы это желание можем менять, если мы его можем, им можем управлять, то тогда мы обнаружим действительно, насколько мы от него зависим, или насколько мы, управляя им, можем практически определять, что мы желаем ощущать и в каком виде. Потому как никакого образа конкретного вне нас не существует. Значит, изменяя свои желания, свои параметры, свои свойства, мы можем менять абсолютно миры внутри нас, воспринимать совершенно иное, чем мы сегодня воспринимаем вот это вот явление, вот эту картину перед нами. Знаете, как в любых таких фантастических, в последнее время их очень много, всяких картинах, фильмах, где действительно все вдруг расплывается и меняется, и все эти картины буквально сменяют друг друга. Так вот, Каббала об этом описывает и об этом говорит уже очень давно, и говорит об этом со всей серьезностью. И, в принципе, она основывает это на очень простом как бы примере, объясняет это все, что вне нас существует простой свет, он не имеет никакой формы. Единственное его свойство – это свойство полной отдачи. Мы созданы в свойстве получения. Как созданы, это объясняет наука Каббала, от света созданы в противоположном ему виде. И это свойство получения, обратное свойство света – когда мы этот свет воспринимаем, контрастно рисует нам это свойство получения в нас картину, которая практически является изображением наших несовпадений со светом. Вот это наше несовпадение со светом, которое изображается в нас, как бы тень или несоответствие между нами и светом, между нами свойств, между нашими свойствами и свойствами света. Это и есть картина нашего мира. Так что мир – это очень условное изображение одних свойств на других свойствах. То есть проекция свойств света на проекцию наших личных обратных ему свойств. И если мы, значит, будем менять свои свойства в подобии свету, то мы будем наш мир как бы осветлять. Мы будем приближать его все больше и больше к свойствам света. Настолько, что перестанем вообще его ощущать какой-то черный, контрастный, состоящий из каких-то неживой, растительной, животной, человеческой материи, которая живет, перемещается, как-то действует, живет, рождается, умирает. Не будет этого ничего. Мы выйдем из рамок ограниченности нашего восприятия и начнем воспринимать свет таким, как он есть вне нас. То есть вне всяких границ, вне всяких форм. Как это возможно? А что значит вне всяких форм воспринять? Этого, к сожалению, мы с вами понять не можем, но Зор это описывает. Описывает во всевозможных своих картинах. Для чего? А потому что, читая все эти описания, хотя мы их и не ощущаем, и не понимаем точно, Зор нам описывает состояние от нашего мира, когда мы ощущаем то, что мы с вами ощущаем сегодня, неживую растительную, животную, человеческую материю, их все явления, которые проходят перед нами. И затем он продолжает дальше. Вводит нас постепенно, поступенчато в ощущения, которые мы должны пройти, если мы будем менять свои свойства, эгоистические свойства получения, в подобие свету, в свойства отдачи, свойства по библейскому правилу «возлюби ближнего как себя». Если мы таким образом будем выходить из себя, выходить из этого эгоистического свойства, приподниматься над ним, тогда мы обнаружим совсем другой мир, мир света. И что интересно, даже великий каббалист Рамбам в 11 веке еще нашей эры, в 11 веке нашей эры, он писал, что вся вообще природа нашего мира находится под скоростью света. Материального света. А вся природа высшая, то есть не заключенная в какие-то четкие материальные объекты, она находится выше скорости света. Вот к этому порогу мы с вами должны стремиться. Пишет об этом так Баля Сулам в своей статье «Введение в книгу Зоар». Тот же принцип действует также и в нашем постижении материального мира – такой, как и в духовном. Как, например, наше зрение, которым мы видим перед нами огромный мир, это написано 2500 лет назад. Наше зрение, которым мы видим наш огромный мир, во всем его чудесном наполнении. Однако на самом деле не видим все это мы, а эти картины возникают внутри нас, иначе говоря, в задней части нашего мозга. Есть действующие, словно глаз, имеется в виду как фотоаппарат, фотомашина, которая рисует там все, что мы видим, и ничего из того, что было бы снаружи вне нас. И для этого сделал нам Творец в нашем мозгу, словно бы зеркальный глаз, поворачивающий все, что в нем отображается, все, что мы ощущаем здесь, вот, вот здесь вот, на задней части нашего мозга. Есть как бы зеркальное отображение, но он говорит зеркальный глаз. Имеется в виду как бы линза оптическая, которая мне переворачивает изображение. И все, что мне отображается здесь, на задней части мозга, чтобы виделось оно, как будто бы находится вне меня, передо мной. И хотя мы все это видим вне нас, и то, что видим вне нас, не является истинным, мы понимаем, что это все иллюзия. И вся она находится на самом деле внутри нас. Мы должны благодарить управление Творца, свет, который нам это все дает, за то, что он сделал в нашем мозгу это зеркало, позволяющее нам видеть и постигать находящееся вне нас. Сейчас мы с вами разберем, для чего. он этим, то есть вот этой вот иллюзией того, что происходит якобы что-то вне нас, хотя рисуется в нас, Творец дал нам силу осмыслить каждую вещь в знании и достоверном постижении, измерить каждую вещь изнутри и снаружи. И без этой возможности пропала бы большая часть наших познаний. Потому что все они, в принципе, основаны только на том, что мы измеряем все снаружи. Представляете, если бы мы, если бы не было бы этого, у нас бы осталась бы вся просто простая голая психология, больше ничего из всех наших наук, чтобы мы измеряли, чтобы мы могли видеть. То есть сегодня, когда мои внутренние чувственные картины я наблюдаю снаружи, я могу их исследовать. Я могу обращаться к ним как нечто объективно якобы, существующему якобы, вне меня якобы. Но я, когда строю на этом свои измерения, свои науки, что я при этом делаю? Я при этом постигаю этот внутренний механизм, который создан во мне. Постепенно, я еще не знаю почему, ученые еще не знают, к чему это все их приведет. В принципе, следующий этап, как после Ньютона, Эйнштейн, Хьюверет, и как говорит Каббала, подойдут к этому люди, они увидят, что вот это вот ложное восприятие действительности, которое создал специально в нас свет, оно существует для того, чтобы мы могли от нашего мира образов перейти к внутреннему миру именно постижения самого света. И так мы пройдем с вами в духовный мир. Это впереди. Основано это постижение только на свойстве отдачи, которое, в принципе, Каббала нам позволяет освоить. И в таком случае мы тогда без всякой освобождаемся от всей этой внешней иллюзии, которая вот здесь вот существует и рисуется нам, и абсолютно четко понимаем, что эта вся иллюзия, она существует в нас. Но мы уже не воспринимаем ее как существующую в нашем мозгу, как существующую вот здесь в нашем мозгу, а мы ее начнем воспринимать как существующую в нашей душе. То есть вместо всего этого мира, всей этой вот иллюзии, мы увидим с вами совершенно другую картину, где наша душа, кли, она будет наполняться светом, и только вот эту меру света, подобную ему, мы будем в себе ощущать. Такая вот картина будет проявляться в нас все больше и больше. Здесь существует свет, он так называемый ормакив, окружающий свет, а здесь это наша душа, желание, душа, и она будет наполняться этим светом. Практически ничего кроме этого нет. Но в душе существует неживая, растительная, животная и человеческая природа. В душе существует огромное количество, 125 ступеней, 613 желаний и так далее. Существует огромное количество всевозможных частей, и поэтому наполнение их светом и сочетание между собой в различных ощущениях, оно вызывает внутри нас огромное ощущение высшей жизни. Вот практически к такой реальности мы с вами должны будем прийти. Поэтому, говорит далее Зоар, а все изменения, они находятся внутри душ, в виде исправления, подъемов, падений относительно к свету и происходящему только с ним. И они являются внутренними ощущениями. Однако выглядит это так, будто бы изменения происходят в самом дающем. Вот здесь тоже еще есть одна очень интересная такая заковыка. Когда мы ощущаем эти ощущения все в себе, постепенно концентрирующиеся в себе, мы тоже ощущаем, что они якобы происходят в окружающем нас свете. И это происходит до последней, самой ступени исправления этого желания, когда мы достигаем полностью полного подобия свету. Вот тогда мы уже с вами находимся просто в одном состоянии, где все желание полностью наполнено светом. Свет равен желанию, и это состояние называется окончательным исправлением вот этого желания. Оно было вначале эгоистическое, затем оно начало себя исправлять по 125 ступеням, пока не стало альтруистическим, и затем полностью подобным свету, когда свет стал равен желанию. И на этом это состояние называется полное исправление. Полное исправление. Но на этом всего лишь вот эта общая душа, которая включает все наши души, она называется Адам также, она на этом только заканчивает свое исправление, то есть подготовку к какой-то особой другой работе, вот о том, что происходит за этим пределом, Зор и никакая другая каббала нам не рассказывают. Потому что мы с вами изучали о том, что наше восприятие, наш язык, наше понимание, наше сознание, оно находится на очень маленьком уровне. Если мы с вами нарисуем здесь, давайте другими чернилами, если мы нарисуем с вами здесь мир бесконечности, затем мир Адам-Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Сия и этот мир, то мы с вами всего лишь можем начинать воспринимать реальность с так называемого бины, бина мира Ацилут. То есть все, что находится здесь, вот над уровнем бины мира Ацилут, нами не воспринимается, мы не знаем, что это такое. Только под биной мира Ацилут начинаются наши слова, звуки, постижения, какие-то реакции на что-то. Вот с этого уровня и далее мы начинаем как бы просыпаться из бессознательного такого состояния. Здесь нет еще образов. Нет образов. Образов имеется в виду вообще никакой реакции со стороны материи на то, что с ней происходит. И только начиная с середины бины мира Ацилут и далее здесь уже есть буквы и выражения, и слова, и звуки, восприятие, реакции и так далее. Поэтому Зор и все книги каббалистические, хотя они описывают наше все движение до мира бесконечности, но это движение от нашего мира и до мира бесконечности, оно вообще на самом деле всего лишь вот до этого уровня бины существует. А далее мы не знаем. То есть вот до этого состояния. А далее здесь происходит тот же вопрос. Тот же вопрос. Неизвестно, что там дальше. Но практически это те же ступени. Но когда мы говорим о полном исправлении, мы говорим о достижении вот этой самой последней ступени мира бесконечности. За ней начинается нечто такое, чего мы не знаем. Следующий этап нашего развития. Поэтому каббала о нем не говорит. И каббалисты не могут его описать. Они нам объясняют, почему не могут его описать. Там не существует возможности изобразить это все ни в звуках, ни в каких-то изображениях, ни в чем. Вот так вот. Это отчасти, что касается... Теперь далее Зоар пишет еще. Несмотря на то, что мы видим все из нашей души, он уже говорит, не из нашего тела, не из нашего мира, так как мы здесь с вами говорили о нашем восприятии, как физики это трактуют. Имеется в виду, когда мы уже достигли вот этого предыдущего состояния, когда свет полностью нас наполнил, да? Ты говорит он так. Несмотря на то, что мы видим все как бы происходящим перед собой, любой обладающий разумом ясно видит, что все, что мы видим, находится внутри, в нашем мозгу. Также и души. Несмотря на то, что все образы они видят в дающем, то есть в свете, который якобы находится здесь. Да? У них нет никакого сомнения, что все эти образы находятся в них внутри, в мозгу, а вовсе не в дающем. Разберись в сказанном со всей тщательностью, так как не в силах моих раскрыть это больше, говорит книга Зоар. Что просто невозможно передать боль человеческими словами о том, что выходит за рамки наших объективных ощущений, наших привычек, наших вообще как бы здравого смысла. Поэтому, если бы не сегодняшние науки, которые уже говорят нам о парадоксальных таких явлениях, которые раньше вообще не то что сжигали, а вообще неизвестно, что могли бы сделать. Элементарная частица находится в двух местах, она может одновременно быть частицей и волной. И, в общем, такие вещи, где материя вообще распадается уже, как бы рассыпается, и непонятно во что превращается, в волны или во что. То есть постепенно-постепенно мы подбираемся к состоянию, когда действительно обнаружим, что все это только лишь в нашей иллюзии. А вызывается это все особой такой силой, одной единственной силой, называемой высшим светом. Так каббалисты назвали эту высшую силу, потому как по аналогии в нашем мире свет является основой всей жизни. Так и поэтому назвали эту же силу в духовном мире. Ну, может быть, перейдем к каким-нибудь вопросам?
Вопросов очень много, с разных материков. А вот в частности спрашивает Кармен из Тенерифе, Испания. Вы говорите о том, что воспринимаем мы иллюзорную какую-то реальность. Можем ли мы воздействовать на эту иллюзию своими желаниями? И что на самом деле является реальностью?
Естественно, что мы это можем делать, дорогая моя. Вот, смотрите, мы же находимся в состоянии, которое называется наш мир. Вот эта узенькая область, я ее рисую утрированно такой большой. Это наш мир. Это мы с вами. А далее находится духовный уже мир Асия, Яцира, Брия, Ацилут. Я его нарисую немножко побольше, потому что это основной, который в нас действует. Адам Кадмон и мир бесконечности. И мир бесконечности. То есть существует огромное количество уровней восприятия, ощущений, реальности и всего. Какие это уровни? Вот это наш мир. Я извиняюсь, что я пишу не по-испански, но вам переведут. Наш мир – это мир Асия, Яцира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Потому что это прообраз системы, называемый человек. Адам. Адам Кадмон. А это мир бесконечности. Мир бесконечности. И теперь, в чем же отличие всех этих миров? Я, когда полностью, поднимаюсь из своих земных иллюзий и вступаю в восприятие внутри своего желания, не в иллюзии, тогда называется, что я перехожу в эту рамку и вступаю в мир Асия. То есть в мире Асия я уже начинаю воспринимать в своей душе. Я уже понимаю, что это такое, что все мои прошлые восприятия, они были иллюзорными. Поэтому наш мир называется спящим миром. Миром надуманным, несуществующим. И так мы его ощущаем, как только поднимаемся в следующее восприятие. Здесь я исправляю, допустим, 20% своего восприятия всего лишь. Следующие 20% своего восприятия я воспринимаю в мире Яцира. Следующие до 60% в мире Брия. То есть я каждый раз увеличиваю верность своего восприятия. 80% в мире Ацилут. И до 100% в мире Адам Кадмон прихожу в мир бесконечности с бесконечной, то есть с абсолютно полно исправленной системой. В чем заключается это исправление? В подобие свету. Вот здесь существует свет, в его непосредственном открытом совершенно состоянии, а эти миры являются, вот эти уровни, они являются фильтрами на пути высшего света ко мне. Он как бы фильтрует себя. Настолько фильтрует себя, что когда он проходит до нашего мира, я здесь уже ничего не ощущаю. Для меня здесь 0% света. Когда я поднимаюсь обратно снизу вверх, то здесь у меня 100% света. То есть все движение наше сверху вниз и снизу вверх, это наше подобие или неподобие свету. Вот когда душа не сходит сверху вниз в каждом мире, это значит, сколько она, на сколько процентов она перестала быть подобной свету. Здесь еще на 100% она была подобная свету. А здесь уже на 80, 60, 40, 20 и 0. То есть все измеряется желанием эгоистическим или альтруистическим, желание и его подобие свету. Поэтому, управляя своим желанием, поднимаясь над ним, делая его подобным свету, мы поднимаемся по лестнице, по этой лестнице. Поэтому заключается вся наука Каббала, как получить этот свет внутри себя. Каббала – это слово «получение». Как его получить? В той мере, в которой я подобен свету, он меня заполняет. В той мере, в которой я отличен от него, я остаюсь пустым от него. По закону подобия. И в нашем мире это самый главный закон. Закон подобия. Закон подобия свойств. По закону подобия сближаются, удаляются между собой тела, элементы, люди, мысли, все что угодно. Закон подобия – это самый сильный закон, это самый главный закон. И он исходит из того, что есть свет и есть желание, они в первоначальном своем состоянии противоположны, а в конечном своем состоянии должны прийти к полному подобию. И таким образом к сближению, к слиянию. Так вот, мы являемся находящимися внутри нашего желания, и поэтому вся наша работа заключается над тем, чтобы управлять этим желанием так, чтобы оно становилось все более и более подобным свету. Поэтому наука Каббала, она только об этом и говорит. Как больше, быстрее уподобиться свету и выйти на его вечный, бесконечный уровень. Тогда мы перестаем различать вообще наше существование в виде тела. Мы его перестаем различать уже вот здесь. Вот здесь. Выходя из рамок этого мира. В мир осия мы уже начинаем ощущать, что наше состояние, которое было у нас в этом мире, в этом теле, оно не наше состояние. Наше тело не имеет к этому никакого отношения. То есть я на самом деле – это то, что существует в желании. Если я добрался до своего желания таким образом, что я его заполняю вот здесь вот, в мире Ацилут, вот в этом месте, то мое тело может здесь не существовать сколько угодно в нашем мире. А я существую уже в мире Ацилут своей душой. И я ощущаю себя существующим на этом высшем уровне, а не на уровне наш мир. Поэтому тело умирает, а закончит свой бренный этот путь, а душа, она остается, и я совершенно не волнуюсь за свое тело, я его не чувствую. Так же, как срезая у себя растительный уровень, допустим, волосы или ногти, я не грущу о их потере и не ощущаю боли, потому что относительно животного моего тела растительный уровень не ощущается как потеря, не ощущается как боль. также относительно моего человеческого уровня не будет ощущаться потерей, смерть тела. Вот этого мы должны достичь сегодня с вами до окончания нашего существования в теле, чтобы не переживать вообще эти всякие метаморфозы с нами. Но вернуться в него мы должны будем, если не достигли нашего последнего окончательного исправления в мире бесконечности. Дело в том, что все эти подъемы мы обязаны пройти, будучи телесно в нашем мире. Потому что именно вот это нахождение в нашем мире, в теле, оно дает нам возможность каждый раз подниматься независимо со ступеньки на ступень. Потому что каждая ступень, на которую мы поднимаемся, вот я поднялся на какую-то ступень, а затем, чтобы поднялся, допустим, вот я нахожусь на какой-то ступени, а чтобы мне подняться выше, я не могу на нее сразу подняться, я обязан упасть в этот мир и подняться выше, а потом снова упасть в этот мир и снова подняться выше. То есть я таким образом постоянно падаю и поднимаюсь, падаю и еще больше поднимаюсь. Так вот, только это происходит. Поэтому наш мир имеет такое колоссальное значение, хотя он самый худший, самый низкий. И нет вообще, невозможно его сравнить ни с какой иной духовной конструкцией, положением, уровнем, ни с чем. Это ужасное состояние. Но для того, чтобы быть независимым в моем духовном подъеме, я должен провалиться в него, потому что он к духовному не имеет никакого отношения, и с него начать свою следующую духовную ступень. Поэтому он, с одной стороны, такой нужный для любого самого крутого, самого сильного духовного подъема. Вот здесь вот я должен подняться с предыдущей ступени на последующую и на последнюю как бы. Вот она здесь, вот одна и вторая. Вот я нахожусь здесь. Я с этой ступени должен упасть вниз до самого конца, до нашего мира. И с нее я только могу подняться наверх. Понимаете? Поэтому до самого конца нашего исправления наш мир имеет такую большую ценность. Вот. Поэтому если мы не заканчиваем наше исправление в этой жизни, мы обязаны снова вернуться, так называемый круг ворот жизни, и продолжить. Дальше.
Вопросы задают наши слушатели из Вильнюса. Вот Лина спрашивает, как мы можем своими желаниями влиять на этот мир, если все заранее предрешено? То есть вот в чем роль человека по изменению реальности?
Значит, наше движение с нашего уровня нашего мира и до уровня бесконечности, оно предрешено в том, что оно должно состояться за 6000 лет. Мы должны его пройти, обязаны пройти вот этот путь за 6000 лет. Через 5 миров достичь уровня бесконечности. Несомненно. Вот это нулевая точка, а это 125 ступеней. Но 6000 лет – это максимальный срок. Мы сегодня находимся, не знаю, как здесь нарисовать. Лучше не, так я не буду изображать. Или изобразим. Мы сегодня находимся... 5771 год. Это сегодня. Отсчет мы ведем с первой души Адама, который 5771 год назад, он первый раскрыл вот эту систему и первый достиг уровня бесконечности. Значит, от первого человека, который называется поэтому Адам, первый человек, который первый достиг этого уровня, до последнего человека, вот тут вот наши все дорогие, уважаемые 7 миллиардов людей, так? Все они должны будут достичь того же состояния, так? Того же состояния за 6000 лет. Проблема в чем? Проблема в том, каким путем достичь. Только лишь для этого раскрывается Каббала. Так что Лина, да, зовут ее?
Линас.
Ты мужчина?
Да, Линас из Вильнюса.
Поэтому достичь мы это обязаны, и мы достигнем. Но существует два пути. Существует путь страданий, и существует путь света. Или мы вызываем у себя страдания к свету, которые тянут нас вперед, и эти страдания, они положительные, потому что они тянут меня вперед, вот это я. Или на меня оказывает давление всевозможные страдания из окружающего меня мира, экологические, политические, войны, что угодно, уничтожение и так далее, которые все равно меня толкают вперед. Отрицательные. Вот наука Каббала, она нам дана только для того, чтобы мы, в общем-то, использовали вот эту положительную силу. Чтобы мы ее развили сами для себя добрым путем. Потому что если нет, тогда почитайте у пророков, что они пишут вообще о конце мира, о последних днях мира, насколько это будет вообще страшное событие. Последние дни – это последние 200 лет, которые нам остались. Это вообще пишутся жуткие истории. Так что наука Каббала, она дает нам возможность быстро, сейчас конкретно, без всяких проблем, кризисов, войн, голода, цунами, землетрясений, извержений и так далее, без всего этого, очень мягко войти на следующую ступень. Причем достигаешь совершенства, полного покоя, полного насыщения и так далее. Вот и все. А то, что достигнем, проблем нет никаких. В этом природа запрограммирована, и в ней это все сбывается с четким, так сказать, указанием ее. В этом законы природы неизменны, неизбежны. Но надеяться на что-то хорошее нам нельзя. Потому что, знаете, как законы природы, если ты падаешь с 10-го этажа, то ты падаешь, неважно, кто ты, добрый человек, плохой, неважно кто. Если ты в воздухе, то уже все. Так и здесь. Поэтому каббалисты нас предупреждают, что начиная с начала 21 века и так далее, мы вошли в такое состояние, когда силы природы начинают группироваться вокруг нас, и только в той мере, в которой мы сами устремляемся вперед, вот этой силой, только в той мере мы себя спасаем от страшной вот этой вот злой силы. Она настолько страшная, что мы не представляем, что это за переживания, что это за состояния могут быть хуже смерти, когда и смерть кажется желанным спасением, а ее нет. Дальше.
Саша из Тернополя спрашивает. Мы воспринимаем реальность 5 органами чувств согласно наших желаний. И воспринимаем этот мир как отражение света. А где находится зло? В чем оно?
В человеке?
Вот он хотел бы это узнать.
Зло находится только в нас. Зло, причем, вы понимаете, это не сегодняшнее наше зло. Когда мы развивались с вами в течение многих-многих тысяч лет из мира бесконечности, создалась наша Вселенная, затем эти галактики до земного шарика, и здесь на земном шаре мы начали снова, в конце концов, развиваться, это не эгоизм. И на земном шаре, когда мы начали развиваться вместе, тоже не эгоизм. Абсолютно нет. И когда возбудилось в нас сегодня, в 21 веке, точка в сердце. Это тоже не эгоизм. И вот сейчас мы с помощью этой точки в сердце начинаем подниматься вверх. Мы начинаем изучать Каббалу. Да? То есть есть у нас Каббала, группа, учитель. Вот это вот все есть. И когда мы пытаемся сейчас в себе реализовать вот эту точку в сердце. Реализовать ее в себе. Вот тут у нас возникает ненависть. Отторжение. От чего? От единения. Вот это и есть эго. Вот это и есть зло, о котором говорится в Каббале. А не о том, которое есть у людей, которые ходят по улице. Они такими родились. У них ничего нет. А мы, когда начинаем заниматься в группе, с товарищами, объединяться для того, чтобы подняться над собой, вот тут-то у нас возникает ощущение зла. Насколько мы этого не желаем. Насколько мы этого не хотим. Вот это и есть зло. То есть для того, чтобы добраться до зла, надо очень серьезно работать в группе с каббалистической методикой, потому что вы при этом раскрываете не просто зло животное, которое есть в вас от рождения, а вы раскрываете зло как отторжение от создания одной единой системы соединения душ между собой. Вы пытаетесь между собой наладить связи. Вы пытаетесь между собой, чтобы между вами были связи, как в живом организме, где все взаимосвязано. Вы пытаетесь это сделать. Так? И от ваших попыток вы приходите к состоянию, когда вы понимаете, что вы не хотите, не желаете, вы это полностью отрицаете, вы ненавидите. Вот это вот раскрытие ненависти, отторжения, оно и раскрывает вам истинное ваше состояние относительно единения, относительно исправления душ. Вот оно-то и называется зло. А обычный человек этого не испытывает. Ему кажется, что в этом ничего нет страшного. То есть для того, чтобы выявить зло, надо сначала очень много усиленно над собой работать. Но в таком состоянии вы раскрываете то разбиение души, которое было в самом начале творения. Знаете, в первом рассказе о творении из Библии. Вот это вот зло вы раскрываете. Так что после этого, значит, следует эго, зло, и после этого вы дальше устремляетесь вместе с группой, каббала, группа, учителя и так далее, и начинаете между собой все это соединять, пока не доходите к концу исправления, к тому же миру бесконечности, из которого вы вышли. Но по дороге у вас есть осознание зла. Поэтому наши группы, где бы они ни создавались, и мы пытаемся их всячески поддержать, но они чувствуют, что вдруг им плохо, что они начинают между собой там ссориться, бороться за какие-то глупости, за кто будет командовать чем-то, кем-то и так далее. То есть мелочи, всякие дрязги, как будто бы это все происходит в какой-то там, не знаю, в детском саду, в какой-то подворотне. Это потому, что в них начинает раскрываться первозданный эгоизм, который на самом деле является духовным уже, а не нашим телесным, физическим, как в нашем мире. То есть им не важно в нашем мире, что тут будет. Им важно, что между собой они не могут поладить, соединиться между собой. Это и есть тот эгоизм, который называется гора Синай. Сина в переводе «ненависть», которую они раскрывают между собой. Вот если люди достигают между собой раскрытия полного эгоизма, горы Синай, которая стоит между ними как гора, вот тогда только они удостаиваются раскрытия Творца, как на горе Синай. Так что надо много работать, чтобы стать эгоистом, и тогда тебе раскроется Творец. Почему? А потому что ты будешь нуждаться в нем, чтобы себя исправить.
Вопрос из Владивостока задает Наташа. Своей интуицией и чувствами я знаю, что вы говорите истину, но мой разум сомневается и сопротивляется. Что мне делать с моими сомнениями?
Продолжать заниматься и доказать самой себе. Не надо верить в меня. Каббала, кстати говоря, она очень против всевозможных поклонений учителю, принимать его как нечто высшее, не надо. Одухотворять его каким-то образом не надо. Вы видите, как я сам себя веду, еще с вами так-то, специально, показывая вам пренебрежение и наводя на такие мысли. Потому что вы должны заниматься самоконтролем, вы должны только полностью полагаться на себя, ни в коем случае не на меня, что вот он там умный, он все знает, а я уж такой рядом с ним. Ни в коем случае. Из этого духовного постижения не получится. Вы должны сами из себя создать тот объем, в который войдет свет. А это можно только лишь абсолютно самостоятельной такой единицей, душой, быть в общем сонме душ. Так что не верьте, но надо проверять, а не просто так бросить. Итак.
Вопрос из Литвы еще один спрашивает Томас. Почему так трудно выйти в эту другую реальность, о которой вы рассказываете, в духовный мир?
Первый раз выход, он очень сложный. Я так сказать, вам свидетельствую об этом, что он очень сложный, потому что вы кардинально, инверсно меняете свои свойства со свойств абсорбировать в себе, получать на свойства эманировать, отдавать. И этот переворот у вас, он очень трагический, я бы сказал. Здесь существует огромная психологическая такая вроде бы травма. Это как рождение, как роды. Так что это сложно, на самом деле. Главное, не волнуйтесь, это придет. Я вам говорю из своего опыта, нет иного. У нас все равно пути. Вы проверяете постоянно, но очень серьезно, что говорит Каббала, и эти проверки послужат вам в вашем внутреннем создании в себе, вот именно тех условий, когда в вас раскроется свет. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания. Всем удачи.